Твои горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области установления нами уточнения, именно что верного догматического понимания нашей веры и, можно сказать, утверждения нами же, в нас же, истинного догматического христианского сознания применительно к тем факторам и реалиям времени и эпохи, в какие Господь судил нам жить, проходить поприще земной жизни. И именно истинное понимание веры необходимо нам, конечно же, для спасения, для того, чтобы ставить цель исполнения евангельских заповедей и обретать помощь Божию, благодать, чтобы это исполнение, желание этого исполнения Евангелия в нашей жизни с Божьей помощью действительно осуществлялось. Опираемся мы, как и следует христианам, на Слово Божие, как откровение самого Бога, на труды святых отцов, как часть истинного священного предания, предания Церкви, без обращения к которому и невозможно истинное знание и понимание Слова Божьего, как священного Писания. То есть труды святых отцов нам прежде всего в помощь, и вообще чтение святых отцов, помимо чтения восприятия Слова Божьего, они являются для каждого христианина самой насущной, можно сказать, необходимой духовной пищей, духовной составляющей важнейшей самой жизнедеятельности христианина как такового. Продолжим наш разговор о последней книге Нового Завета, о пророческой книге Нового Завета, об откровении святого апостола Иоанна Богослова, иначе говоря, на греческом апокалипсисе. Разговор об апокалипсисе уже наш постепенно приближается к финалу апокалипсиса. Осталось еще несколько глав нам разобрать, прочитать, опираясь на святоотеческие толкования. Безусловно, апокалипсис является одной из самых таких насыщенных образами символическими книг вообще всего библейского корпуса. Можно сказать, что и одним из наиболее сложных для восприятия, для понимания текстов. И повторюсь, одна из таких, можно сказать, сложностей, трудностей для понимания заключается в том, что развитие, ну, можно сказать, некого внутреннего сюжета самого текста Откровения, оно имеет далеко не линейный характер, а бывает одновременно обращена, можно сказать, пружина повествования, если так можно выразиться, одновременно, да, и к настоящему времени, но к настоящему времени, в котором пребывает тот или иной читатель апокалипсиса. И к прошлому обращен текст этой книги, и к будущему как финальным событием мировой истории. Те катастрофические для обыденного сознания события и образы, которые содержит апокалипсис, он включает в себя, повторюсь, также определенный такой параллелизм. Это и начиная со снятия семи печатей и заканчивая последними чашами гнева, изливаемыми гнева Божьего на жителей земли ангелами. Вот уже во второй, можно сказать, половине, вот в одной из финальных, по сути, глав апокалипсиса, они все взаимосвязаны. Так же, как и мы об этом говорили, это очень важно иметь в виду при чтении этой книги, что вот эти катастрофические образы, вот эти наказания, вот эти бедственные для восприятия человека и человечества события, это на самом деле явление суда Божьего, одновременно как явление правды Божией и, в первую очередь, любви Божией, которая просто-напросто теми, кто правду Божию отвергает и поклоняется зверю и образу его, поклоняется Антихристу, собственно говоря, и воспринимает явление правды Божией, любви Божией как наказывающие, уязвляющие, попаляющие носителя противления правде Божией, носителя, по сути, тайны беззакония, которые от века борется с тайной нашего спасения во Христе. Явление суда Божьего в апокалипсисе, вот мы как раз остановились на суде над великой блудницей, это действительно истинно суд Божий, который вот в образах апокалипсиса включает в себя, ну, можно сказать, такую особую символическую систему. Вот явление этой великой блудницы, сидящей на водах многих, и утверждение суда над ней оказывается взаимосвязано с происходящим в дальнейшем и описываемом уже в 18 главе апокалипсиса падением Вавилона как великого мирового города, как некого средоточия мировой цивилизации. И в суде над великой блудницей и в падении Вавилона, который, вот мы сейчас к этому обратимся, в 18 главе описывается достаточно подробно, и не просто подробно, а я бы сказал, с такой особой великой образной силой, можно сказать, даже в хорошем смысле такой великой поэтической даже образностью. То есть апокалипсис – это как вообще, в принципе, все библейское повествование во многом – это самая великая словесная поэзия в том числе. Таким образом, библейское повествование «Откровение апокалипсиса» оно включает в себя, я уже сказал, такое мощное, удивительное количество образов и символику, и, наверное, одно из самых, можно сказать, высоких поэзий именно в мире как таковом. И вот мы подошли к таким очень и очень знаменательным образам, как я уже отметил, это суд над великой блудницей, и падение, великое падение великого же града Вавилона как средоточие всей мировой цивилизации. Что характерно, в суде над великой блудницей и в падении Вавилона принимает участие не только сам Господь, его ангелы, возглавители, с другой стороны, самой тайны беззакония, действия тайны беззакония, это дьявол, это зверь багряный, на котором и восседает великая блудница, одновременно опираясь, царствуя над многими народами, которые символическим образом образуют собой вот эти воды многие, на которых она и имеет место быть, эта великая блудница. В падении Вавилона участвуют и цари земные, и многие народы же, которые, казалось бы, с одной стороны, уповают на этот самый Вавилон и преданы и зверю, и великой блуднице, но одновременно, казалось бы, противясь правде Божией, они правду Божию и осуществляют в том числе. Потому что в какой-то момент, как свидетельствует повествование апокалипсиса, собственно говоря, восстают на эту блудницу и истязают ее и предают ее огню, что характерно. И вот это вот участие народов, которые, казалось бы, противятся Богу и тайне, в общем-то, собственного же спасения, возможности спасения, оно, ну, можно сказать, вот, характерно не случайно. Собственно, если мы обратимся к событиям мировой истории и к событиям, которые происходят и в наше время, действительно, сколько бы ни возглашалась идея мира и безопасности, там, прав человека, чего угодно, но очевидно, что в мировой там, политике, геополитике полного единства никогда не бывает, и никакой мир и безопасность не осуществимы. Войны велись всегда, ведутся и будут вестись вплоть до уже последних битв или последней битвы, о которых тоже апокалипсис повествует. И нарицательное имя народов, как Гога и Магога, которые восстают, казалось бы, против Бога и собираются на брань против самого Агнца, но на самом деле эта брань от века же осуществляется и между самими же этими народами. Можно сказать, тайна беззакония, она всегда в действии, и сами же народы, увы, в этом беззаконии участвуют, очень часто проливая собственную уже кровь при ведении тех или иных войн, боевых действий, попытках захватить те или иные богатства материальные или же новые, более выгодные, удобные ареалы обитания, ну и так далее, и тому подобное. Это все, в общем-то, переплетается, ну, можно сказать, в контексте, в обстоятельствах вообще общих мировых нестроений, которые окончательно в мире безопасности, желаемой вообще Вавилону, полностью воцариться не дают. Мало того, как повествует, опять же, апокалипсис, этот Вавилон, этот расцвет мировой цивилизации подстерегает в конечном счете великое падение. Вот продолжим разговор на эти темы о суде над великой блудницей и падении великого града Вавилона, воплощающего в себе вообще всевозможные достижения земной цивилизации. Вероятно, что так. Итак, Георгий, вам слово, пожалуйста. Продолжим чтение самого текста апокалипсиса и святых толкователей его.
Ну, я напомню, что под великой блудницей имеет смысл подразумевать вот эту вот вавилонскую цивилизацию, магическую цивилизацию, которая блудит от Бога, то есть она не исполняет волю Бога, она пытается исполнить волю сатаны, перестроить мир.
У меня сразу вопрос возникает, который имеет отношение, да, еще и к предыдущему разговору. Не исполняет волю Бога. Это великая блудница и связанный с ним, ну, Вавилон, получается, великий град. А что, могла бы исполнять? Или могли бы исполнять? То есть блудница блудит, удаляется от правды Божией. А что, был момент, когда она была как-то предана правде Божией, или следовала правде Божией, или могла бы следовать правде Божией, или это вообще какое-то с самого начала, так сказать, с грехопадения прародителей, что называется, от падения, от правды Божией? Вот как вы думаете?
Но я думаю, что речь ведь идет вообще о человеческой цивилизации. И в этой человеческой цивилизации вот эти две идеи воплощаются одновременно, и тайна спасения, и тайна беззакония. И вот тайна беззакония, та цивилизация, которая следует тайне беззакония, она становится блудницей. То есть она блудит, она не хочет спастись через жертву Христову, она не хочет исполнять волю Бога, она хочет сама по своей воле перестроить мироздание. Сатана и вот эти идеологи вот этой цивилизации вавилонской, они считают, что Бог создал несовершенное творение. Ну и там есть два варианта. Одни считают, что именно таков и был замысел божественный, чтобы творение само себя усовершенствовало. Другие считают, что Бог вообще не есть личность. Это просто божественная энергия, которая все породила. Породила так, как породила. В том числе она породила вот таких великих создания, такие великие, как Сатана, который был Люцифер Светозарный или Деница. И вот они уже, вот эти создания и люди, которые от них произошли, потому что вот каббалисты и вообще вот эти вот эзотерические какие-то магические учения, их последователи, они возводят свое родословие к Сатане, к Люциферу. Они считают, что грехопадение человека заключалось в том, что Ева изменила Адаму с Люцифером, от него родился Каин у нее, а Авель, он родился уже от Адама на земле, и поэтому у него такие, душа такая глиняная, земляная, то есть он не способен к творчеству. И вот они хотят усовершенствовать это творение. И вот эти люди, которые хотят построить люди, которые подчиняются бесам, которые у них не бесы, а наоборот ангелы творческие, которые подчиняются главному творческому, архитектору великому Вселенной, вот этому Люциферу, они все время строят вот эту цивилизацию магическую, потому что мы много раз говорили, что магия отличается от богословия тем, что магия изучает духовный мир для того, чтобы творить свою волю, по-своему совершенствовать творение. И вот это вот и время от времени, и они строят такие цивилизации, там и Вавилонская, вот они строили Вавилонскую башню, но потерпели неудачу, потому что гордость каждого из вот тех, кто участвовал в этом строительстве, привела к тому, что каждый начал строить по-своему, они утратили единство языка. Потом это Египет, и вот современная цивилизация, она совершенно магическая, материалистическое, потому что вот этот материализм – это такое крайнее примитивное выражение вот этой идеи, в общем-то, магической, что Бог не личность, а просто один из видов энергии, самый высокий. И через ритуалы можно воздействовать на эту божественную энергию и получать от нее безусловный ответ. В этом, собственно, и состоит блудодеяние. То есть ту истину, тот свет истины и любви, которая изливается божеством в мир, которым она поддерживается Святым Духом и благодатью божественной, они используют против Бога, против источника добра, света, гармонии всякого и разума, и жизни, по своей собственной воле. И вместо того, чтобы войти в церковь Христа, они входят в церковь сатаны. Вот в этом смысл блудодеяния, на мой взгляд.
Но тогда получается, что главный-то источник, и, можно сказать, изначальное блудодеяние, оно имеет отношение к сфере ангельской, потому что главным именно представителем отпадения от правды Божией изначально является Люцифер, ставший дьяволом, по сути. А уже его деятельность, направленная не только против Бога, но и против человека, начиная с искушения, соблазнения прародителей в раю, она, собственно говоря, и проявляется в том, чтобы именно воздействуя на представителей человеческого рода, стараться их отвращать от правды Божией. И в контексте уже земной истории это просто принимает там самые разные формы, в том числе, начиная с представителей еще цивилизации Каина, которые какую-то цивилизацию, безусловно, строили, которая погибла в всемирном потопе, строительство Вавилонской башни, которое тоже предприятие, собственно говоря, прямо разрушено Богом и так далее. Вот другое дело, что, в контексте уже христианской истории, вот история западноевропейской цивилизации, она же, с одной стороны, имеет прямо, христианские истоки. Мы об этом ранее говорили тоже, но в определенный момент она уклоняется от путей праведных, уклоняется от следования Евангелию, заповедям Божиим, и становится, да, такой магической, по сути, цивилизацией, а потом и в контексте развития тоже магизма, о чем вы также говорили неоднократно, ну, становится уже носителем материалистических, прямо богоборческих идей и ценностей. Ну, в этом смысле, видимо, да, западноевропейская цивилизация оказывается этой тоже великой блудницей, по сути, уклонившейся от следования правде Божией как таковой. Но здесь, знаете, возникает довольно непростой вопрос – а судьбы церкви, в том числе не в последнюю очередь судьба западноевропейской церкви, ну, судьба католической церкви, породившей, по сути, реформацию, протестантизм и так далее. Вот судьбы церкви в контексте же вот истории и явления, можно сказать, великой блудницы, как западноевропейская цивилизация, они каковы? Они как-то переплетаются, получается, с этой вот историей, опять же, великой блудницы. Они ей сопротивляются или они оказываются ей подчинены? Ну, такой непростой вопрос, ну, которого, наверное, в осмыслении того, о чем говорится в Апокалипсисе, вовсе не избежать. Вот вы что думаете на этот счет?
Ну, после осуществления тайны спасения, после воскресения Иисуса Христа возникла цивилизация христианская, цивилизация, так сказать, воплощающая тайну спасения. Вот она не была блудницей, но в какой-то момент постепенно, точнее, она разлагалась изнутри вот этими идеями магизма, идеями тайны беззакония, и в какой-то момент она стала изменять уже Богу, с сатаной, можно сказать, да, и сделалась блудницей. Собственно, кто такая вавилонская блудница? Это в первую очередь западная цивилизация, но сегодня и Россия в составе этой западной цивилизации находится. Она же ведь не вернулась к христианству. Да? Она после вот этих лет СССР, она встроилась как раз в западную цивилизацию, да и восточные государства, как мы смотрим, исламского мира, они тоже, мы видим, что в них даже единства нет, они на словах только противостоят западной цивилизации, в реальности друг друга предают, друг другу не помогают и полностью подконтрольно и управляются западной цивилизацией. Вот этой вот иерархией тьмы, вот этой структурой, сетевыми структурами, иерархическими тайнами, которые воплощают эту тайну беззакония. То есть сегодня, можно сказать, ну, почти все человечество уже сделалось вот этой вот великой блудницей. И у нас как бы, как у верующих, мы знаем некоторые пророчества, которые говорят о том, что Россия может и должна возродиться, да, возродиться монархия в России. И тогда вот Россия и те страны христианские, которые примкнут к ней, которые не примут вот то, что сейчас творится.
Да, это очень замечательные такие пророчества, которые мы еще, я не знаю, в начале 90-х годов читали в первых публикациях на эти эсхатологические и прочие темы. Но слушайте, сколько ж мы будем возрождаться, собираться? Уже 3 десятилетия. Все возрождаемся, возрождаемся. И что-то никак не возродимся. Ну, в полном смысле. Да, конечно же, церковная жизнь, она евхаристическая, литургическая, храмовая, монастырская, она начала возрождаться, и дай бог будет дальше как-то все-таки возрождаться. Хотя тоже есть определенные, как говорится, проблемы, вопросы, как это и что происходит. Но мы вот все про монархию твердим, а ведь, по сути-то, наши суждения, можно сказать, о монархии, они достаточно остаются все равно в общероссийском общественном идейном поле, мне кажется, такими, по сути, маргинальными. Вот недавно был тут информационный идейный скандал с фильмом по поводу Ленина, «Мумия». Я, как говорится, не берусь сейчас обсуждать, оценивать, насколько этот фильм вообще сделан качественно. Я о другом. Идейное, можно сказать, противостояние сразу же проявившееся «не смейте трогать Ленина», оно весьма характерно. И не только в том, что не трогайте нашего дорогого Ленина, а еще и в том, что создатели фильма тут же далеко не один оппонент обвинил в том, что они намеренно раскалывают общество, желают расколоть наше общество. Вот. И чуть ли не это провокация западных же там англосаксов спецслужб, что это чуть ли не иноагентами этот фильм запущен. И, в общем-то, никакого обсуждения по существу. Ленин – это их, так сказать, святыня неприступная. Хоронить его ни в коем случае нельзя. Пусть эти псевдомощи, эта мумия продолжает возлежать на Красной площади. Иначе, да, иначе вот прям гражданская война, раскол в обществе. А один, в общем-то, уважаемый, так сказать, профессор в заметке на эту тему высказался еще и так, что какие хорошие священники, какие хорошие епископы, только в Бога не верят. То есть такую шпильку адресовал церкви, что носители, так сказать, идеи, что надо Ленина все-таки выносить, они якобы в Бога не верят и являются вообще агентами западных, так сказать, спецслужб и сил. Слушайте, ну вообще какая-то идейная полемика вот на таком уровне, она просто обличает, я бы даже сказал, не раскол, скорее, в обществе, а отсутствие вообще самоидентичности в современном бывшем советском человеке, в том числе более-менее образованном и просвещенном, и кто является даже рупором, не знаю, современного такого патриотического, в том числе информационного, там, идейного же, да, мейнстрима же, что называется. И вот это отсутствие самоидентичности, самоидентификации идейной, которая, в общем-то, никак не связана с православной Русью, с православной Россией, а все еще относит себя к обществу советскому. Вот Ленин – основатель нашего государства. Ну, хорошо, замечательно. Какого государства-то? Этого государства уже 30 лет как нет, оно пало. Причем оно пало само, так сказать, рассыпалось и развалилось именно благодаря собственным безбожным идеям, конструктором. И вы все хотите поклоняться этому, ну, я не знаю, прости, господи, вурдалаку упырю, считая его великим мыслителем. Ну, кто, мало ли кто был великим политиком. Новохудоносор был великим политиком, там, Атаксеркс был великим политиком. Ну и что? Пусть, да, Ленин в этом числе оказывается великим политиком. Мало ли кто был великим политиком, это еще не значит, что это прям светоч, так сказать. И вообще, уповающие на образ этого чудовища, на самом деле нравственно-духовного, поклоняющиеся ему как некому идолу, продолжающему тяготеть над нашей и в нашей истории над нами, они, по сути, хотят такой же участи ведь, как он имеет, применительно к вечности. Потому что тот, кто кланяется идолу, хочет разделить с ним его судьбу, его, можно сказать, участь вечности. Я думаю, что если на самом деле даже те, кто, так сказать, сейчас обвиняют там, что православие вносит раскол в обществе, если задумаются, с кем они хотят быть едины, в том числе применительно к вечности, к Царству Небесному, наверное, при трезвом размышлении, если имеют все-таки веру во Христа, Вагнца, Спасителя, вряд ли будут в этом на самом деле упорствовать и на страшном суде в том числе. Но я, собственно говоря, может быть, несколько не то чтобы преувеличил или утрировал эту тему, но вот возвращаясь к теме возрождения монархии России, я боюсь, что я в идейном поле современном не вижу для этого серьезных оснований. Именно вот проблема самоидентификации культурного какого-то кода, так сказать, этнического, идейного, она уже по прошествии уже более 3 десятка лет после падения Советского Союза остается не менее актуальной. Такое ощущение, что ВОЗ и ныне там.
Ну вот вы как бы совершенно правильно и точно говорите здесь, но как раз здесь и скрывается наша надежда, потому что, да, никаких рациональных, так сказать, возможностей возрождения России не существует. И как раз вот эта мумия Ленина на Красной площади тому подтверждение. Да, это как бы магический гвоздь в крышку гроба русского народа, русской цивилизации, русской культуры. Но как раз и здесь и открывается возможность чуда, потому что если и согласно тем пророчествам, что это все произойдет чудесным образом. То есть уж если к власти в России придет монарх, то это будет такое чудо, чудо из чудес, которое, конечно, неверующие, они объяснят как-нибудь это все законами там революции, эволюции, прогресса и там и всего прочего. Но в реальности это будет невероятное чудо. Но у нас есть два варианта – верить и надеяться, или не верить и не надеяться.
Верить во что? В возрождение монархии? Вообще-то у нас вера-то во Христа, в первую очередь, Спасителя. В символе веры про монархию вообще ничего не говорится, по-моему.
В символе веры про монархию ничего не говорится. Но, да, вот мы сейчас как раз проходим, так сказать, гибель Вавилона и гибель Вавилонской блудницы, да. Мы знаем, что это состоится. Вопрос в том, что вот Россия... Тут есть два обстоятельства, которые позволяют верить. Но сначала о монархии. Дело в том, что вот этой системе, вот этой структуре теневой, сетевой, тайной структуре может противостоять только монархия. Только. Потому что все остальное будет куплено. Куплено, обмануто, заморочено, как-то извращено, и ничего противостоять, кроме монархии, вот этим силам не способно. Поэтому, если нет монархии, то и нет никакой надежды. Откуда мы берем надежду? Во-первых, если мы посмотрим, как стала блудницей западная цивилизация, то она добровольно стала. Да, там казнили Карла I, там была французская революция, но в целом все-таки там погибло. Они казнили во Франции много людей, но все-таки очень незначительное число. Другое дело в России. Россия ведь, она, да, утратила веру. Она вот не прошла искушение соблазном науки. Вот этим соблазном просвещения, равенства, братства, свободы, вот этой вот всей ложью. Она не прошла веру, она утратила. По крайней мере, элита российская в основном утратила веру и стала трактовать там даже христианство, в общем-то, с таких материалистических научных позиций. В результате Господь попустил то, что хотела Россия революцию, он им попустил. Или нам, точнее, попустил вот эту вот революцию. И что произошло? Ну, во-первых, было уничтожено все лучшие люди во всех сословиях, от аристократии до крестьянства. Причем советская власть, вот мы учили в школе, что боролась в основном с кем? С эксплуататорами, там, с какими-то аристократией, там, купцами, промышленниками. Но если мы посмотрим, сколько было казнено людей, каких сословий, даже в первые годы Красного террора, то больше 90% это были крестьяне и рабочие. При Сталине уничтожали в основном тоже крестьян во время коллективизации. То есть, собственно, сам русский народ, людей, которые были русские, которые были хозяева, в своей семье, в своей стране и в своей общине, вот их уничтожали. И из них, то есть из русского народа делали советского человека раба, бесправного абсолютно. И тот, кто не хотел, тот, кто сопротивлялся, Сталин даже такой термин ввел, враг народа, враг советского народа, кто? Это русский человек. Их уничтожали. То есть это совершенно колоссальные жертвы Россия понесла здесь. Это во-первых. Во-вторых, ведь совершенно ясно истоки, откуда это все берется. Вся эта советская символика, она магическая. Мы говорили, что есть два способа усыновления сатане. Это Каин и Вавилон. То есть Каин – это принесение в жертву праведника сатане, как в залог заключения, так сказать, вот этого содружества, сотворчества в деле устроения вот этого совершенного общества на земле, совершенного мироздания и совершенного человека. И второй Вавилон – это ученичество у сатаны, у Люцифера. И когда распинали Христа, вот эти два крыла зла, они соединились. И с тех пор мы имеем дело уже вот с таким Каин плюс Вавилон, вот с этими силами. И мы видим, что произошло в России, вот возвращаясь к этой мумии. Это ведь не просто, так сказать, какая-то лежащая мумия. Что я хочу сказать? Русский народ был усыновлен сатане насильно, насильно, недобровольно. Через кровь, через жуткую кровь, через жуткие преступления нечеловеческие. Первый ритуал каинский, они казнили царскую семью. То есть не сами казнили, а отдали там каббалистам или каким-то сатанистам, которые провели этот ритуал. Второй ритуал, который они провели, они из тела Ленина сделали магический артефакт, который положили на Красной площади. А Красная площадь – это что такое? Это храм. Красная площадь строилась как храм под открытым небом для встречи Христа в его второе пришествие. И вот в сердце этого храма лежит вот этот магический артефакт, который особенно в сочетании с красными звездами на Кремле. Их не дали ведь снять, ни Ленина вынести, ни звезды снять, потому что звезды – это символ вот этого разума, разума, можно сказать, сатанического, который отвергает свет божественный, который считает, что он сам источник света, и эти звезды, кстати, изнутри подсвечиваются, да, вот. То есть это как бы магические все артефакты. И поскольку смысл всей магии заключается в том, что они считают, что через ритуалы они могут управлять божественной энергией и воплощать свою тайну на земле, то вот эти, они наверняка проводят эти свои ритуалы, где вот эта мумия Ленина в сочетании со звездами играет свою роль. Материалисты могут сказать, что нет, как бы ничего такого не бывает, Бога нет, дьявола нет, бесов нет, ничего нет. Но мы, если посмотрим, мы видим, что магия действенна. И за 2000 лет, когда была полностью сокрушена вот эта сила вот этих каббалистов, да, еврейских, когда был уничтожен Израиль, все ушли в рассеяние, люди массово стали... Понятно стало, что иудаизм закончился, потому что храм разрушен, и невозможно приносить очистительные жертвоприношения. И Господь как бы показал, что все, эпоха иудаизма закончилась. Причем иудаизм сам себя исчерпал, стал антииудаизмом, стал начальной ступенью каббалы, стал начальной ступенью магии, и поэтому они распяли Спасителя и своего Бога. Все, Израиль превратился в пустыню, храма нет, люди уехали в рассеяние, и через 2000 лет они получили власть над миром. В том числе через ростовщичество в первую очередь, потому что это тоже магическая технология, и мы когда-то об этом говорили, сейчас не будем углубляться. То есть она действует. Но как она действует? Она действует так, что она пропускает волю через себя, вот эта магия, эти ритуалы, эти магии, каббалисты, они волю сатаны пропускают на землю через себя, через свои вот эти ритуалы. И фактически что происходит? Почему для них так важен этот Ленин? Потому что, ну вот вспомните, у нас 75-80% людей считают себя христианами, но эти христиане вдруг начали в бесновании скакать против храма в Екатеринбурге, Святой Екатерине. То есть вот эта власть над умами и сердцами советских людей, вот выведенных как раз под властью этих красных звезд и этой мумии, лежащей там на Красной площади, и в первую очередь это делал Сталин, именно он завершил уничтожение русского народа и выведение советского народа. Это система магическое удержание власти над умами и сердцами советских людей. Поэтому, поскольку это все произошло насильно, через огромную кровь, и больше, ну, по крайней мере, ну, я не знаю, ну, 30% они уничтожили, наверное, людей, с учетом, правда, еще Отечественной войны, то есть вся Россия превратилась в какой-то антиминс, по сути дела. Тут столько пролито святой крови, а мы знаем, что кровь мучеников, она не напрасна. Поэтому мы можем надеяться на молитвы царской семьи, царя и вот этих новомучеников российских. Поэтому у нас есть такая надежда. И главное, что если это чудо произойдет, ну, по крайней мере, у вменяемых людей не будет сомнений, что это именно чудо, потому что мы проиграли все, мы утратили все, у нас нет никаких ресурсов, у нас любая субъектность политическая русского народа подавляется в России в корне. у нас правит какая-то там колониальная интернациональная олигархия, какая-то колониальная администрация, которая обеспечивает. Ведь что еще произошло? Ведь вот Маркс и Ленин все говорили про эксплуатацию. Ну, такой эксплуатации, которая была в СССР, никто никогда нигде, ну, может быть, где-то там на этих рабских приисках каких-нибудь там была.
Я боюсь, что многие с вами все-таки не согласятся. Будут, так сказать, оппоненты вспоминать про великие победы, про великие достижения, про полет в космос, про расщепление атома, про поздние советские, брежневские, более-менее уже социально, как кажется, благополучные времена. И я боюсь, что тут даже как бы спорить, продолжать в этом же духе, ну, бесполезно, потому что это уже, можно сказать, спор или разговор не о фактах, не о правде Божией, а это о вере. О вере там, в Ленина, о вере в Сталина, о вере в светлое советское прошлое. И как раз-таки проблема-то не в том, какова фактология, сколько там сотен тысяч, больше или меньше, по данным архивов, было расстреляно, замучено, сослано, а именно самой вот идейной же составляющей. Потому что на самом деле светлым является не какое-то мифическое коммунистическое будущее или бывшее советское там, или какое еще прошлое. Светлым является только образ Господа нашего Иисуса Христа и святых Его, и правда Божия, которая, вообще-то говоря, каждому воскрешенному силой Божией человеку будет явлена на страшном суде. И кто тогда сможет устоять против этой правды? Это на самом деле страшная правда, потому что страшно впасть в руки Бога живого. И если кто хочет рядом с Лениным стоять на страшном суде, ну, это, я не знаю, это выбор идейный, в том числе самого человека. Но, повторюсь, наша вера ни в коем случае, ни в каких, ни в Лениных, Сталиных и прочих идолов, там, я не знаю, начиная с Вао, Серич Малоха, Астарта и так далее. А наша вера непогрешительна Господа нашего Иисуса Христа, Вагнца Божьего. И апокалипсис об этом и повествует. И образы, которые даны нам в апокалипсисе, они по-своему тоже являются и светлыми, и страшными для тех, кто правде Божией пытается противостоять, что совершенно в конечном счете будет безуспешной и безумной идеей. Но у нас эфирное время, безусловно, подошло к своему концу. Мы сегодня несколько отвлеклись от прямого чтения текста апокалипсиса, ну, отвлеклись на какие-то более злободневные для нас темы, но, собственно говоря, как раз-таки сам текст откровения и образы этому уже и способствует. Георгий, если хотите, максимально кратко можете подытожить.
Ну да, вот они, конечно, не согласятся. Во-первых, потому что они воспитаны как советские люди, как атеисты, коммунисты, и, ну, и со всеми там, мы об этом долго говорили. Во-вторых, мумия Ленина со звездами в действии, потому что что такое мумия Ленина? Это вот, вот это усыновление русского народа насильственное через магию. То есть можно считать, что это такая Вавилонская башня небольшая, да, мини-Вавилонская башня. Смысл в этом-то и той башне заключался, и это ее как бы воплощение здесь местное. Во-вторых, есть же еще христиане, которые требуют, так сказать, сохранить эту мумию, почитать Сталина, прославлять его, гордиться делами Ленина и Сталина, и ставят в один ряд там князя Владимира, и Александра I, и Николая II, и Екатерину, и Ленина, и Сталина, и Хрущева, всех как бы в один ряд. Они только вот современных правителей в этот ряд не ставят, потому что на самом деле это люди, они абсолютно лукавы. Они нам все время говорят о том, что вся власть от Бога, и Николая II от Бога, и Владимира князя от Бога, и вот Ленина от Бога, и Сталина от Бога, только Путина у них как-то не от Бога, он у них как-то, они об этом не говорят. Это люди, когда ты начинаешь разбираться, у них были успешные советские родители, у них были квартиры там.
Георгий, я просил кратко подытожить, а вы уже целый экскурс в тему о правителях, так сказать. Может быть, продолжим тогда эту тему и в следующий раз.
Хорошо, кратко подытожить. На самом деле, вот мы, в общем-то, говорили, мы только текст не зачитали, да, но на самом деле мы говорили об этом Вавилоне, о участии России в этом мировом Вавилоне, или она вместе с ним пойдет в ад, или она, так сказать, еще сколько-то столетий будет, так сказать, еще открыты двери для спасения людей, желающих войти в Царствие Небесное и в Христову Церковь. Ну, мы в следующей передаче, может, тогда к этому вернемся. Но я вот про вот этих вот все-таки красных христиан, ими движет, конечно, что? Они просто при советской власти жили лучше, чем сейчас.
Не знаю, мне кажется, это сложнее немножко все-таки. Мне кажется, проблема глубже, такая вот именно отсутствие некой самоидентификации нравственно-духовной, исторической, она как раз-таки ведь свойственна не обязательно людям, которые успели активно пожить в советские времена. Это свойственно и более молодому поколению, поколению же общества развитого потребления и так далее. Но это, опять же, отдельный разговор. Боюсь, что сейчас мы его продолжить никак не успеваем. Но если будет необходимо при дальнейшем чтении книги «Апокалипсис», мы продолжим его в следующий раз. Поэтому будем надеяться, что с Божьей помощью у нас такая возможность еще будет иметь место, чтобы действительно следовать правде Божией, искать правду Божией и таким образом обретать спасение для Царства Небесного. Что ж, спасибо за этот действительно интересный разговор. Спасибо и всем, кто с нами, кому интересно эта наша тематика и эти наши изыскания смысловые и словесные. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.